Глава 4. Зарождение эгоизма в человеке и в обществе. Молодая душа, начинающая познавать таинство первого воплощения, должна вначале заполнить телесный сосуд, который соответствует требованиям уровня нормы. Ввиду того, что у нее нет еще никакого жизненного опыта, то она не создает и не стремится к какому-либо чувственному тяготению. Но воплотившись в природный организм, душа оказывает сильное воздействие на проявление чувственных природных инстинктивных эгоистических особенностей, которые создают в человеке ярко выраженные эгоистичные потребности, отчего душа неизбежно начинает быстро накапливать негативный жизненный опыт в качестве многочисленных привязанностей к ложным ценностям. Вот, оказывается, где находится наш немочь, нематериальный эгоистичный человек в нашей душе. Теперь я понял, что хочет от нас Отец Небесный. Мы должны изменить своего немоча, который похож сейчас на орангутанга, первобытного человека, сделать его добрым молодцем для мужского рода и красной девицей, красавицей для женского рода. Задача, прямо сказать, не из легких. При том, как и каким образом это сделать, мало кто знает. Учитывая качество таких ложных привязанностей, Господь посылает душу в такую среду и такие жизненные условия, которые будут целебно и благотворно воздействовать на обретение правильных пониманий и положительных качеств. Но в настоящее время в жизнедеятельности любого человеческого общества еще проявляется ложное направление, что создает негативные условия для воплощения души с уже имеющимся отрицательным или негативным понятием, в результате чего повторное воплощение будет усиливаться приобретением негативного жизненного дополнительного опыта. При таких условиях душа, естественно, обретает стремительное развитие плохих качеств, что впоследствии может ее привести к скорой гибели. Но благодаря особому обыгрыванию Отцом Небесным жизненных обстоятельств человека через таинство перевоплощений, великий Бог постоянно создает дополнительные жизненно необходимые условия, которые сдерживают духовное падение человечества. Рассмотрим схему перевоплощений и приобретений негативного и положительного опыта. Она представляет собой, эта схема, две горизонтальных линии. Одна линия, это зеленого цвета, это линия уровня нормы, горизонтальная, а вторая под ней, внизу, это красная, как бы, черта, при достижении которой душа полностью утрачивает необходимость нового воплощения. И перед тем, как вот к этой черте пойдет как бы стрелка, идут такие две линии. Одна линия идет сверху вниз, и потом от нее отходит еще другая линия и направляется вверх. Так направлено плавно, снизу вверх. И вот это вот и есть преобладание негативного развоплощения. То есть вот душа воплотилась до уровня нормы, но потом она живет, живет, живет и опускает ниже, и опустилась ниже на уровень. Но потом она опять развоплотилась, переходит еще на другой уровень ниже. Вот. И потом она поднимается вверх, опять воплощается до уровня нормы. И вот как она дальше развивается, душа на земле, в человеке, вот если она как бы начинает над собой работать, развиваться, то тогда жизненная судьба воплощений начинает подниматься вверх. Вот, и получается, душа, она как бы спасается, она не доходит до крайней, до критической черты. Итак, рассмотрим схему, видно, что при перевоплощении души несколько раз можно заметить, в период все большего обретения негативного жизненного опыта среди создаваемых великим Богом условий сдерживания все равно видно преобладание негативного окончательного эффекта, увеличение которого до критической черты приведет качество души к окончательной утрате необходимости нового воплощения. Таким образом, душа полностью потеряет всякую вероятность положительного изменения. А это значит, что любой человек, приобретая душу с таким негативным качеством, не в состоянии будет справиться с негативным дополнительным давлением. Помимо линии негативного окончательного эффекта, в череде перевоплощений какой-либо души также может проявляться линия все большего положительного преобладания окончательного эффекта. Такое благоприятное положительное изменение начинается в одном из воплощений ближе к завершению жизненной судьбы этого воплощения. После чего появившийся в душе положительный опыт благоприятно скажется в следующем воплощении. Но имея полную свободу выбора, которой обладает только человек, имеющий возможность как утратить появившееся положительное, так и умножить его, при большем обретении положительного жизненного опыта вероятность утратить его в среде вспомогательных условий крайне мала. Линия, которая отображает все больший положительный эффект, не есть линия, показывающая наличие восхождения, до тех пор, пока такая линия будет находиться ниже уровня нормы, то она будет отображать все более увеличивающееся торможение в условиях сдержанного падения. При существующих обстоятельствах жизнедеятельности человечества до сих пор продолжается процесс падения уровня жизнеспособности в прежнем направлении. Прежде всего, за счет наиболее активно мыслящей части общества, которая устремилась занять ключевые посты в формировании управленческой структуры своего общества, а также в процессе всей длительности формирования собственного авторитета. В череде разнообразных столкований эгоизма той и иной личности между собой, неизбежно, не ведая истины, приведет к ярко выраженным формам мощного эгоизма, который никогда не способствует к правильному восприятию реальности законов гармонии, но всегда создает негативные предвзятые отношения ко всему окружающему, подталкивая к решительным действиям с позиции удовлетворения своих эгоистических интересов. Эгоизм настолько развился, что внутри человеческой сути сформировал определенное единое для всего человечества ограничение в виде внешней изоляционной оболочки, которая по-своему ограждает все человечество от окружающего мира гармонии. Причем, где сильнее эта изоляция, тем с меньшей жизнеспособностью проявляется человечество. Внутри этой общей изоляционной оболочки находится определенное количество условных тонких проволочек, живущих человеческих судеб, объединенных между собой в различные общественные группы собственной изолированной оболочкой. Это очередная изоляция формируется коллективным эгоизмом государственного характера. Внутри же таких больших объединений есть разные такие же оболочки, только других размеров и меньшим числом проволочек, уже собственными своеобразными оболочками, сформированными коллективным эгоизмом партийных, племенных, религиозных групп. И это также распространяется на другие объединения и коллективы, так как особенность эгоизма заключена во все большем обособлении и отделении людей друг от друга. Хотя и в стремлении к соединению также может проявляться эгоизм, если это касается удовлетворения инстинкта самосохранения и более удобного добывания жизненно необходимых ценностей, пользоваться которыми хочется единолично. Неверное осмысление характерных особенностей эгоизма никогда не позволит разнообразным человеческим группам, партиям и обществам прийти к истинному единению. Если рассмотреть судьбоносную проволочку не в твердом состоянии, а в жидком, текучем, как призвано проявляться текучее течение жизни, то можно представить общий поток устремившихся с разными скоростями человеческих судеб в пределах единой общей ограничивающей оболочки. При этом как отдельный человек, так и любого рода объединение способны создавать вокруг себя жизненную среду, от которой зависит собственное жизненное ускорение в общем потоке негативного стекания от уровня нормы. Каждый организм мира материи имеет в сути своей определенный ряд жизненно важных органов или, образно говоря, определенных ключевых точек, каждая из которых должна быть включена в работу, что создает благоприятную основу жизнедеятельности самого организма. И, соответственно, если какая-либо одна или несколько ключевых точек будут работать недостаточно или совсем не будут работать, то в организме будет нарушено жизненно необходимое равновесие. От этого в организме начнется естественный процесс к саморазрушению с разной степенью силы. То же самое можно наблюдать и в сути духовного мира человека. Чем больше удается ищущим истину самостоятельно правильно определить и включить в достойную работу истинную ключевую точку духовного мира, тем больше начнет замедляться ускорение движения в общем потоке падения. Но в связи с неблагоприятными условиями чувственно-сознательной основы человечества, все попытки человеческой мысли самостоятельно определить истинные духовные ключевые точки через отдельных достойных тружеников своего общества и через подсказки некоторых представителей подвижного разума Вселенной, идущие через пророков и других посредников, увенчались нахождением крайне малого количества таких жизненно важных ключевых точек. Тогда как понятий морально-этического характера, не соответствующих истине, сформировалось достаточно большое количество. На первый взгляд, при ознакомлении с ними возможно увидеть якобы положительные стороны. Среди таких понятий можно встретить и такие, которые все же могут быть вспомогательными в таинстве торможения на первых порах для грубого внутреннего мира какого-то человека, ищущего истину, тем самым помогая ему перейти от более грубых проявлений эгоизма значительно менее грубым, но участвовать в правильном формировании, в полноценном развитии чувственно-сознательной основы человека. Такие понятия не могут. Надо отметить, что именно понятий морально-этического характера, не соответствующих истине, слишком много сформировались в разных религиозно-философских объединениях, которые составляют характерные особенности различия между собой. На основе этого проявляется эгоистическая ревность за свою веру. Иногда это переходит к большому противостоянию и различным столкновениям. Именно такие понятия, прежде всего, составляют больший камень преткновения, препятствующих процессу единения. Только правильно найденные жизненно важные духовные ключевые точки отображаются наиболее сходным пониманием между собой во всех религиозно-философских объединениях. Но таких найденных точек очень мало. Недостаточно даже для достижения предела равновесия, при котором жизненное ускорение в общем потоке падения исчезло бы у каждого объединения, достигшего этого предела в духовном развитии. Неодушевленные представители подвижного разума Вселенной с помощью методических рекомендаций через некоторые восточные условные духовные практики были призваны помогать в достижении предела равновесия. Но, как выяснилось, эти рекомендации ведут к достижению равновесия не через включение ключевых духовных точек, а наоборот через попытку полного выключения духовных ключевых точек из внутреннего мира человека из определенного Господом Богом его жизненного пути. В этом случае, кто действительно может полноценно реализовать такие методические рекомендации, то он искусственно, как бы по той самой жизненно-судьбоносной линии, поднимает себя до уровня нормы, где, проявляясь на эта линия, приведет к началу того места, от которого началось духовное постижение практики. А это означает, что его внутреннее качество по-прежнему продолжает сохранять предрасположенность к ошибкам, которые уже делались в его жизни до начала постижения этих рекомендаций восточной духовной философии. Отсюда следует, что качественного духовного видоизменения внутреннего мира человека при таких условиях никогда не произойдет. При тщательном и длительном исполнении этих методик может возникнуть опасность ухода от полноценного участия в чувственных проявлениях окружающего общества. Человек, постигающий эти рекомендации, также лишается и обретения возможности пойти по предопределенному пути духовного развития, так как все то, что на данный момент имеется в душе человека, оно как бы консервируется этими сознательно-волевыми упражнениями. К этому состоянию подходит только крайне ограниченное число людей, так как это требует наибольшего отрешения от всего мира, подчас это бывает непосильным. Приоткрывается некоторая возможность видоизменить чувственно-сознательную основу так, как это происходит у неодушевленных носителей подвижного разума Вселенной. В этом случае полностью закрывается возможность формироваться, развиваться и исполнять необходимую миссию, как то предопределил Великий Отец Небесный всему роду человеческому. Последний завет – Виссарион.